В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Меня зовут Павел Новиков, это программа «Ценные мысли». У меня в гостях Николай Судаков, кандидат социологических наук. Сегодня вот в заставке было о психологах, но на самом деле круг экспертов наших чуть пошире. Вот сегодня говорим о социологии. Здравствуй.
Здравствуй.
Спасибо, что нашел время прийти поговорить об этом. Вопрос, который мы обсуждали в одной уже из наших предыдущих программ. Вот вопрос стереотипов. О стереотипах мы с тобой разговаривали перед эфиром, и тема-то, собственно, нашей программы о том, существует ли социология в Крыму, а если существует, то какие данные, для кого она показывает, и, собственно, каким цифрам доверять, и, кстати, вообще доверять ли цифрам. Вот это все я примерно попытался так для себя объяснить, что мы собираемся обсудить. Так вот, есть стереотипы. Есть стереотип жителей материковой части Украины о том, что в Крыму, например, все ватники условно, да? И с другой стороны, есть стереотип среди многих крымчан, которые считают, да ладно, они там все на материке считают нас предателями. Я понимаю, зная многих людей, что это совершенно не соответствует действительности, а тем временем стереотип существует, более того, его замеряют социологи. И вот можно ли верить таким цифрам? И вообще, есть ли социология в Крыму? Давай.
Да, Паша, много вопросов. Ну, надо, мне кажется, по порядку все это дело разводить, потому что, с одной стороны, социология и общество – это разные вещи. Общество само по себе достаточно сложно его изучать, многогранно, и психологический аспект можно искать, и социологический аспект. Стоит понимать, что социология – это один из инструментов, которыми, возможно, можно щупать, скажем так. Но дает ли социология исчерпывающий ответ на вопрос, какое это общество, это на самом деле большой вопрос. Другое дело – общество, которое пережило значительный стресс. Скажем так, я не хочу говорить там про травму или что-то более, но существенные радикальные изменения, которые произошли в Крыму, и тут очевидно, что любая система, которая как бы более активно трансформируется, чем в своем, скажем так, естественном состоянии, ее более сложно, скажем так, измерить, намного сложнее идентифицировать, диагностировать состояние, в котором она пребывает.
Можно и я попытаюсь перевести вот это с профессионального на чуть более, может быть, простой, но тем не менее мне. Короче, правильно ли я тебя понимаю, что сейчас проводить социологические исследования в Крыму даже сложнее, чем, например, до аннексии, потому что это общество, в котором недавно произошел вот этот, как ты говоришь, стресс, и мерить его невозможно.
Нет, не совсем, Паш. Стоит понимать, что исследование – это определенная технология. Проводить исследование точно так же, скажем так, технологически это те же самые затраты, что и, скажем так, до аннексии. А вот что показывают эти исследования, вот это вопрос. Насколько правдивую, адекватную информацию они освещают, это вопрос. Но я хотел бы еще тоже вернуться к тому, что, к моему первоначальному тезису о том, что есть исследования, а есть общество. Исследование может фиксировать какую-то часть более-менее объективно в зависимости там, от использованных исследовательских методик и так далее, но стоит понимать, что Социологическое исследование – это не просто собранные цифры. Социологические исследования – это правильная, адекватная интерпретация этих цифр. Тогда и вот это как раз весьма ограничивает возможности получения адекватной информации. Потому что в том обществе, которое вот бурлит само по себе, в котором еще слишком много различных несоответствий, которое еще не устаканилось, извините, очень сложно интерпретировать полученную цифру.
Ну хорошо, условная какая-нибудь Левада-центр получает в результате своего опроса в аннексированном Крыму примерно такой же уровень поддержки, например, действующего президента России Путина, как и там, я не знаю, в российских каких-то городах. Это с этой цифрой, да, с этим числом поддержки носятся и говорят, вот, поддерживают. Насколько это правда? Насколько этому числу можно верить? И, кстати, может, ему нужно только верить от слова «вера»?
На сегодняшний день в российском обществе вообще затруднительно говорить о том, что что подобные цифры правильно интерпретируемы в принципе. Почему? Во-первых, безусловно, что социология сама по себе является проективной наукой. Ну, я приведу такой пример. То есть, грубо говоря, если мы не спрашиваем о чем-то, да, то вполне возможно этого нет. Да? Но как только мы спрашиваем о чем-то, это очевидно влечет за собой какую-то реакцию. Можно привести пример, что люди в целом мало думают о независимости или о, извините, Путине или о ком-то другом, они живут своей жизнью. Но как только им задают вопрос, как вы относитесь к независимости, как вы относитесь к какому-либо политическому деятелю и так далее, они вынуждены реагируют на это, и, соответственно, хотя по факту они не особо часто вспоминают о том, чем их спросили, но так или иначе, они продемонстрировали свою позицию. Поэтому в социологии очень, очень большой кусок, сегмент
По сути, поле для манипуляций, когда ты специально вводишь какие-то вопросы или какие-то формулировки.
Безусловно.
Вот. И таким образом можешь получить заведомо интересный. А зачем тогда вообще выгонять людей, чтобы они, правда, стояли с этими блокнотиками или с анкетами и фиксировали, если результат, сильно запланирован наперед? Кроме для освоения бюджета, извините.
Ну, и для освоения бюджета тоже, и для, так или иначе, какую-то информацию они предоставляют. И другое дело, кто и каким образом интерпретирует эту информацию. Здесь стоит сказать, что даже грамотно, качественно проведенные социологические опросы зачастую становятся объектом действительно манипуляции, когда одну цифру из всего исследования вытаскивают одну цифру и подают ее в каком-то необходимом, заведомо, возможно, даже ложном свете, которая просто искажает картину. Я повторюсь, что под социологическим исследованием стоит понимать не просто опрос или получение какой-то цифры. Стоит понимать и грамотную, правильную, адекватную интерпретацию этой цифры. А мы, как правило, имеем дело с тем, когда из больших социологических панелей вытаскивается какой-то определенный, возможно, маленький, неадекватный факт без учета всех других обстоятельств, и подается, и на основе него выстраивается целая теория относительно того, каким образом что-то дело обстоит. Это действительно манипуляция. Поэтому я еще раз повторюсь, стоит отличать проведение опросов как процедуру, технологию и так далее. И вопрос интерпретации этих цифр.
Хорошо, мы можем предполагать, что у кого-то есть настоящая социология по Крыму?
Предполагать, конечно, можем. Во-первых, та же Российская Федерация, очевидно, целенаправленно влияет на стабилизацию, скажем так, крымского сообщества, особенно в особенности крымско-татарского сообщества. Ну, мы знаем и без того, что и до аннексии в Крыму очень активно работали российские спецслужбы и различные общественные движения и так далее, и так далее. Нет, ну, нельзя утверждать, что они не работают сейчас там же, но чуть-чуть с другой, как бы, позицией. То есть они точно так же работают. С другой стороны, у России огромный опыт, скажем так, стабилизации.
Принудительной
стабилизации, если хотите, в своих северокавказских республиках и так далее, где можно говорить о том, что у России налажены технологии этой стабилизации, которые во многом были использованы в обратном порядке для дестабилизации в том же Крыму, на Донбассе и так далее. То есть это, как бы, знаете, диаметрально противоположные вещи, которые работают, в принципе, одними и теми же средствами, но на разные цели. Вот. Поэтому сейчас я уверен, что в Крыму очень активно ведется такая полевая работа, и в данном контексте социологическими исследователями являются
агенты ФСБ?
Ну, возможно, да.
Ну, хорошо, агенты-осведомители ФСБ, которые сейчас в Крыму выполняют функцию поиска настоящих социологических данных?
Настоящих социологических данных, да. Потому что, ну, я думаю, что так или иначе социологическая информация во многом является основой для принятия каких-либо решений, да, ну, то есть нужно подспорье, нужно держать руку на пульсе, скажем так. Но доверять тому, что я спрошу тетю Маню относительно ее отношения к чему-то, и на основе этого разрабатывать, там, я знаю, операции или выстраивать политику, я уверен, что на такое ни один грамотный управленец, тем более технолог, не пойдет. Вот, поэтому, ну, на самом деле, но, тем не менее, и разведка, и наши репрессивные органы, они нуждаются, как бы, в такой информации в отношении того, что каким образом, чем живет это общество, что в принципе, по сути, делает действительно из, простите, агента ФСБ, эксперта, социолога, который отвечает за изучение ситуации в конкретном месте, в конкретном регионе, и он систематически, можно сказать, проводит экспертное социологическое исследование, экспертный анализ ситуации.
Хорошо, чем это отличается? Вот чем отличается то, что узнает вот этот, ну, специальный человек, да, осведомитель, я не знаю, секретный сотрудник, по тому, что он получит в качестве данных, от того, что получают в опросных социсследованиях. Как понять, что это более релевантно, это более настоящее, чем вот то?
Ни одна социологическая компания не имеет возможности, иметь столько экспертов, чтобы так грамотно собирать информацию. Как правило, интервьюеры, которые проводят стандартизированные интервью, опросы, это там по опроснику или по там
по заданным параметрам.
Ну, это студенты там, ну, более опытные люди, которые работают с этим. То есть это работа не очень высокой квалификации. И совершенно другой уровень, скажем так, это людей, которые способны проводить экспертные опросы, да, которые способны разговаривать с экспертами. Вот. И совершенно другие, простите, даже деньги получают люди, которые способны выступать экспертами в каком-то вопросе. Поэтому я вам скажу, что если вот так вот по большому счету брать, то вряд ли какая-либо социологическая компания может организовать такое экспертное поле, как ФСБ, или да, или СБУ, я не знаю, или спецслужба. Очевидно, как бы, что это на системном уровне проводится. Хотя структурно оно на самом деле действительно может подпадать под формат социологического исследования или экспертного исследования. Абсолютно.
Прекрасно. Нашли науку в их работе. Вот уже прекрасный вывод. Хорошо. А вот А человек, с которым сейчас проводится вот такая работа, да, он может понимать, что, ну, может для себя как-то отличить, что, ага, вот сейчас меня просто, я не знаю, ведут, и на основании меня там в ФСБ что-то докладывают или нет?
Ну, не знаю, как я не хочу в какую-то паранойю вдаваться. Нет, я не думаю, что такое вообще можно, в принципе, определить, но мы все живем, да, как бы... Конечно, безусловно, что за нами все наблюдают, Google про нас знает все и так далее, но я не думаю, что все настолько печально. Тем не менее, если говорить о деятельности руководящих органов, которые постоянно требуют информации, которые мониторинг и ситуация... мониторинг ситуации жизненно необходим для принятия определенных решений, то, конечно, налаживание сбора, систематизации самого разного рода информации, он должен присутствовать, он присутствует.
Хорошо. Вот вопрос, который тоже я себе с самого начала подумал, из-за той же социологии. В России выстраивается, и, кстати, сейчас значительно жестче даже они пытаются доделать в аннексированном Крыму, такое общество единогласных, причем единогласно согласных. Вот это зачем? И настолько ли это, ну я не знаю, безопаснее для тоталитарных режимов? Ну, Советский Союз тоже был тоталитарной системой, и тем не менее не уберегся, развалился. Тоже было, кстати, было же мнение, точнее, было общество единодушных. Один кандидат на выборах, да, за него все голосовали, на выборы приходили все, явка 99 и там сколько-то процентов, водку быстро продавали.
Ну, знаешь, Паша, на самом деле достаточно сложно судить о том, какое на сегодняшний день общество в России. Во-первых, она действительно, как и любое общество, во-первых, Россия вообще огромная, она очень разношерстная и так далее. Поэтому то, что власть действительно как бы российская пытается выстроить какой-то такой единый, скажем так, вектор, очевидно, у нее это получается. Однако говорить о том, что там все единогласно следуют и не ощущают, не видят того, что происходит, мне кажется, тоже не совсем правильно. С другой стороны,
очевидно... Тут не вопрос, что это не совсем правильно, а вопрос-то мой был, а зачем строить такое общество единогласных? Вот оно же не работает. Ну, оно же даже неправда. Советский человек умел читать между строк. Советский человек, слыша заявление тогдашнего министра какого-то типа здравоохранения, который вдруг сказал, что ученые подтвердили, что сливочное масло может быть вредно для здоровья, советский человек не верил во вред. Он бежал и искал масло, потому что знал, что масло из холодильников пропадет.
Ну, вот да, пожалуй, тут как раз и стоит сказать о том, что люди...
То есть оно формально согласное, а внутри не пойми какое.
Ну, так оно и есть. Люди, на самом деле, в этом плане их очень тяжело изучать, общество в целом, потому что люди уникальные существа. Они, ну, мы вряд ли можем говорить о том, что... мы можем говорить о том, что они наиболее приспособлены к различного рода ситуациям. Вот социологию, например, очень часто обвиняют в том, что она не производит как бы общественных законов. Но скажу о том, что Алексис Токвиль еще в 19 веке, описывая предпосылки Великой буржуазной французской революции, вывел так называемый закон политической мобилизации, согласно которому революции происходят не тогда, когда ситуация ухудшается и гайки, грубо говоря, закручиваются, а когда гайки закручиваются после определенной оттепели. Вот если мы посмотрим на, собственно, даже украинские революции, оранжевую революцию достоинства, то мы можем понять, это также может быть интерпретировано как реакция общества на определенные свободы, получение определенной свободы, которую пытались у них отобрать. И вот, собственно, общество в таком случае восстает. Однако общество никогда не восстает, когда гайки продолжают закручиваться. Постепенно люди начинают приспосабливаться. Поэтому Опять же, в таком ключе, если смотреть на российское общество, то вряд ли можно ожидать каких-то радикальных изменений, поскольку, ну, со всей очевидностью, гайки в российском обществе.
Ну, то есть оттепели там не было уже 18 лет.
Да, оттепели не было уже давно, и, ну, и, собственно, та политика, которая на сегодняшний день проводится, ну, как мне представляется, я, может быть, я в этом плане не совсем прав, но происходит политика ужесточения. Безусловно, что такое ужесточение произошло в Крыму. Потому что по сравнению, скажем так, слабой, не слабой украинской властью, российская рука власти, особенно с большим присутствием военной составляющей, да, сейчас, она, очевидно, взяла это общество весьма твердый кулак. Будут протестные настроения? Мне, честно говоря, представляется это весьма сомнительным. Насколько отработаны у российской, в России технологии, скажем так, у стабилизации, принудительной, как вы сегодня говорили, принудительной стабилизации, что, мне кажется, ну, на данном этапе ожидать такого, как бы...
Ну, то есть протестов не видится.
Думаю, да.
Протестных даже настроений не видится.
Не, ну, настроение. Настроение это такое. Настроение, понимаете, вот, кстати, Паша, как раз и говорим, что настроения в анкете нет. Мы можем очень сильно поддерживать кого-то или что-то, при этом пребывать совершенно в другом настроении. Вот это настроение как бы очень сложно идентифицируется, оно размазывается, скажем так, по обществу, и его очень сложно идентифицировать. Но, тем не менее, нужно.
Нужно. Хорошо, тогда, соответственно, я так для себя делаю какой-то еще один вывод, что, ну там, я не знаю, послабления в репрессиях в Крыму тоже ожидать не следует, потому что, вероятно, этот закон читал не только ты.
Не, ну, безусловно, не стоит ничего. Ну, то, что ну, в Крыму, ну, мне кажется, не стоит ожидать послабления, это однозначно, потому что как раз в Крыму сейчас очень активно происходит то, чтобы, скажем так, устаканить это общество, успокоить. Ну, на самом деле, если в таком ключе смотреть, то это происходит достаточно тяжело, слишком много обстоятельств внешних влияет на то, что и, ну, и люди не совсем понимают, они окунулись в другую реальность, которой им надо приспособиться. Стоит отметить, что крымчане тоже своего рода очень специфический народ. Я бы отметил такую особенность, что, ну, традиционно туристический регион. Очень многие жители имеют предпринимательскую, скажем так, жилку. Как сказать?
Ну, хорошо, в курортный сезон...
Заработка на туристах.
Да, хорошо, заработок на туристах. Вот. Но туристов-то...
Это люди... Ну, а что такое предпринимательская жилка? Это способность как бы быстро адаптироваться, более активно находить возможности для заработка, более активно искать связи. И в Крыму на самом деле эта часть населения, которая была способна, как говорится, активно адаптироваться, она активно адаптировалась. И...
Ну, кроме той, которая выехала, потому
да,
что они как
да,
раз...
Нет, так это
еще более адаптированная.
Нет, это еще более, да, это еще более как бы активная часть населения, которая там ткнулась, скажем так, не получила, поняла необходимость сохранения своих ресурсов, как бы, и решила выскочить из этой ситуации. Но огромная масса людей как бы там осталось и продолжает там в силу обстоятельств продолжает эту деятельность. Поэтому, ну вот, если сейчас как бы смотреть на крымское общество, это общество активной адаптации. То есть они вряд ли, ну, мне представляется, что там вряд ли возможен как бы вот такой, ну, действительно протестное движение, поскольку люди еще, ну, как говорится, не поняли, что происходит. Вот они просто пытаются остановиться и просто посмотреть по сторонам, в какой реальности они находятся, каким образом выбрать себе наилучшую какую-то там поведенческую стратегию. Вот.
Хорошо, но если ты только что говорил, что там репрессии не только не остановятся, но и, скорее всего, будут нарастать, то это же означает, что вот это общество, ну, я не знаю, можно ли сказать, что оно дезориентировано, да?
Да.
Да. То есть вот эта дезориентация, она же будет только продолжаться, потому что условия будут все равно меняться в то же самое время.
Паш, тут стоит понимать, что, ну, что людей много. И, безусловно, влияние континентальной, скажем так, России на полуостров, ну, есть. Так или иначе, туда активно приезжают люди, знаем, что там активно развивается военная инфраструктура и так далее. То есть такого рода связи, они все равно способствуют как бы общественной интеграции. Так или иначе, включаются люди в различные экономические связи. Ну, это естественный процесс. Конечно, кто-то от этого страдает. Кто-то к этому адаптируется, и это становится фактором более, ну, более интенсивной адаптации к условиям. Ну, опять же, налаживаются как бы системы коммуникаций. Да? Очень так или иначе устаканиваются, простите за слово, связи с Украиной. Да? Ну, то есть люди, которые челнокуют туда-сюда, они уже знают, они уже попривыкли. Те, кто ездит в Россию, они тоже уже эти... ну, то есть все, что становится более-менее привычным, оно как бы, ну, не вызывает, а привычивается. Вот да и все. А привычивается и... унормаливается, вроде как, простите за...
Неологизмы такие,
да, за такие слова. Но, тем не менее, общество привыкает к новым условиям. Оно привыкает долго, это по-разному. Но это само по себе. Но мы должны понимать, что есть и технологические влияния, целенаправленные влияния, направленные на выявление... на нивелирование какой-то активности, да, поддержание какой-то другой активности. То есть в этом плане, безусловно, российское государство имеет опыт и может демонстрировать высокую эффективность.
Хорошо. Есть история, когда, ну вот тоже ради какой-то то ли социологии, то ли скорее медийного присутствия вот такого... того, что говорится в официальной и даже неофициальной, но тем не менее, прессе, да, на телевидении, в средствах массовой информации, значит, создаются некие даже специальные, ну, условно, организации украинских активистов Крыма, да, крымско-татарских активистов Крыма, которые вот подписывают свои, значит, слова или там письма в поддержку Владимира Путина, действующего президента Российской Федерации. Сами общины говорят, что, ну ладно, это вообще ряжено, это по полтора человека, да, но зачем тогда их придумывать, если даже сами местные понимают, что это фейк? Зачем придумывать?
Нет, что значит сами местные? Это как раз не для местных делается, потому что это делается для широкой российской общественности, которая должна понимать, что что правильная идея, решение присоединения Крыма одобряется самим населением Крыма, и это продолжение все той же идеологии псевдореферендума, поэтому ничего удивительного в таком ключе нет. Это конкретная машина создания как бы фейков, таких, ради, ну, которые очень продуманно действуют и преследуют весьма конкретные цели наполнения информационного пространства правильными месседжами относительно того, как обстоит ситуация в Крыму. Вот. Поэтому, безусловно, возвращаясь к теме нашего разговора, Паша, скажу, что социология в этом плане действительно может быть весьма эффективным инструментом вот такой пропагандистской, по сути, деятельности, пропагандистской машины. Ну, а с научной-то точки зрения мы должны думать о том, что же там происходит на самом деле. И для этого социологии, как по мне, на сегодняшний день мало. Мало. То есть более глубоко надо смотреть на вещи. В обществе, общество очень сложная система. мечтать о том, что в ней что-то просто, или
нажал на одну кнопку, а там уже полетел розовый пар.
Да, ну, просто нельзя, это наивно.
Это наивно. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, это программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков, вы меня слушаете на Крым Реале. У меня в гостях Николай Судаков, кандидат социологических наук. Говорим о том, как строится общество единогласно согласных, работают ли такие технологии, и можно ли вообще знать о каких-то настоящих социологических данных о том, что происходит в Крыму сейчас. У нас короткая пауза, буквально в несколько секунд, и мы прощаемся с нашими слушателями на средних волнах. Продолжайте слушать нас на 105.9 FM в Ютубе и Фейсбуке.